19 часов 5 минут, это московское время, в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» программа «Особое мнение». На своем месте я, Идар Ахмадиев, и сегодня в гостях научная сотрудница Джорджтауна Мария Снеговая. Мария, рад вас видеть.
Рада вас видеть, Идар.
Да, давно у нас не было совместных эфиров. Пока люди подключаются, небольшая рекламная пауза. Это наш книжный магазин «Дилетант.шоп». Поменялся адрес, обратите внимание. И старый работает, но этот более короткий и быстрый. Там книга актуальная и важная, на мой взгляд, чтобы понимать историю нашей страны и то, как система, собственно, которая сегодня тоже частично, наверное, осталось, да, и книга о первом председателе КГБ Иване Александровиче Серове. Это не просто биография, это прежде всего опыт исследования его жизни и деятельности, предпринятый на строго документальной основе. Книга выстраивается не только на мемуарах самого Серова и его сослуживцев, но и на многочисленных ранее неизвестных материалах, включая архив бывшего КГБ. Узнайте больше о личности Серова, оформив заказ на «Дилетант.шоп». Да, и, наверное, много общего можно найти, да, собственно. Мария, вы знаете, я бы хотел начать с актуального, вот то, что вот прямо сейчас в новостных лентах, и что больше, судя по реакции, волнует и нашу аудиторию в том числе, это уже два дня продолжается, бои в Курской области, да. Война на территории России, вот уже... И Владимир Путин сегодня провел совещание сначала с правительством, потом с руководителями силовых органов. Но что-то серьезное, будто бы. Вот скажите, на ваш взгляд, какие у всего этого последствия? Потому что мы видели и атаки на разные города, и даже там на дальние регионы, я имею в виду от фронта типа Татарстана или Мурманской области, но ни к чему глобальному, да, в российском населении это не привело. Что сейчас? Это принципиально другая ситуация или все то же самое?
Ну, мы видим, что экстренное заседание Совбеза созвано Путиным, да, то есть он считает это явно ситуацию некоторой эскалации, то есть украинские представители, да, ВСУ, они на территории России, и более того, они там в течение нескольких дней, да, укрепляются. Ну, то есть для него это серьезно, более того, последовали достаточно якобы угрозы, да, про массированные ракетные удары, то есть, судя по всему, Кремль обеспокоен, а Кремль, вот, я считаю, один из наилучших индикаторов их реакции относительно того, что какое событие является серьезным. Что касается в целом этой ситуации, ну, мы видим, что война не только не заканчивается, да, это чудовищная война, которую Путин же развязал в конце февраля 2022 года, но она усиливается и предсказуемо начинает как бы перехлёстываться на российскую территорию. Это абсолютно ожидаемый результат, который, кстати, отчасти ограничивается, был его возможность, его вероятность была снижена во многом действиями Запада, которые препятствуют Украине, запрещают ей там отвечать ударами на удар, попадая на российскую территорию. Но, тем не менее, рано или поздно это начинает происходить. Это, к сожалению, неизбежная, да, к сожалению, россиян неизбежная ситуация, но она, здесь я вижу и относительный позитив, и он состоит в том, что мы с вами говорили уже как-то, да, что россияне должны на себе испытать, да, для себя понять, что они воюют, что они лично жертвуют, что это не какие-то абстрактные контрактники, которые погибают, да, и что война приходит на их территорию для того, чтобы, возможно, изменить свое отношение к ней, что это их не касается, и, возможно, захотеть, чтобы это все закончилось более активно. Соответственно, мы наблюдаем этот процесс, и я думаю, что при текущей ситуации, при смене руководства Белого дома, что, как мы понимаем, так иначе произойдет после американских выборов, все это ведет к тому, что война переходит на российскую территорию постепенно.
Да, ну вот тут пару моментов из того, что вы сказали. Все-таки, вы знаете, если испытают жители приграничных районов Курской области на себе боевые действия, как вы сказали, то, на мой взгляд, это приведет, собственно, может привести только к недовольству вот там, в тех местах. Страна большая. И как мы знаем, что то, что происходит и уже очень давно, например, в Белгородской области, мало кого волнует из жителей там условного Владивостока или даже чего поближе, да? Мы видим это по реакции наших соотечественников, и вот тут разве эта ситуация отличается с этой точки зрения? Она может как-то реакцию более широкую получить?
Ну, здесь трудно, да, вот прогнозировать. Все, конечно, зависит от того, как Кремль, как кремлевская пропаганда будет подавать эту ситуацию на каналах, от этого и зависит, знает ли среднестатистический россиянин о том, что происходит в Курской области. Но, как мы видим, как минимум война расширяется на больше, там, чем один регион, там, чем Белгородская область до этого, да, и все больше и больше россиян по неволе оказываются вовлечены. То есть я согласна с вами, что это не будет, то есть жители Камчатки, собственно, и как и до этого, наверное, было не особо интересно, что там происходит, так и сейчас. Кстати, но тем не менее все это варьируется. Вот, например, я еще помню, в начале войны мы видели неожиданно высокие уровни активности по тому, чтобы участвовать в идти в армию как раз в Дальневосточном федеральном округе. То есть это все зависит и варьируется, но в целом я просто говорю о том, что это неизбежный процесс, да, и он сейчас происходит, мы его наблюдаем, и, скорее всего, он будет усиливаться, хотя многое зависит, я еще раз повторюсь, от позиции Запада.
О позиции Запада мы еще поговорим. Вы знаете, у меня еще один уточняющий вопрос есть. Все-таки, если мы представим широкую масштабную реакцию российского населения на вот эти обстрелы, например, недовольство, да, и не только там в сторону ВСУ, как, кстати, часто бывает, но и в сторону своего собственного руководства, Кремля там и так далее. Как это может изменить отношение Кремля, политику Кремля? Это же не может повлиять, скорее всего. Неужели Кремль обращает внимание на общественное настроение, на ваш взгляд? Вот вы как политолог, да, который вот это все изучает, вы как вот можете спрогнозировать?
Обращает ли Кремль внимание на опросы, на общественное мнение, да, Патя? Безусловно. Во-первых, напомню, что были опросы в приграничных районах, в том числе проводимые Еленой Коневой и ее командой, которые показали, что как бы вот личный опыт быть под дронами, под обстрелами, да, под атаками и прочее, 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 он снижает поддержку войны там, до 10% пунктов очень ощутимо, при том, что это были, как мы понимаем, да, как бы, мы говорим о относительно изолированных случаях. Значит, что касается Кремля, то мы знаем, да, это уже достаточно стандартная вещь, что Кремль вообще параноидально зациклен на опросах, и у них, более того, есть такая возможность фактически в прямом эфире, да, ежесекундно, ежеминутно оценивать, мониторить российскую реакцию россиян на разные вещи. Мы знаем, что, например, в этой войне, после проведения первого раунда мобилизации, который обрушил путинский рейтинг, тоже примерно 10% пунктов, с тех пор они все-таки, как мы видим, аккуратны, да, и стараются мобилизации конкретно избежать. Мы видим, что ценник постоянно растет для рекрутирования новых, так называемых, волонтеров, но, собственно, мобилизации пока не было, и понятно, что это не из гуманизма путинского, да, а просто потому, что они опасаются, видимо, социальных последствий. Опять же, история с Пригожиным показала, что все это может рухнуть достаточно быстро. Я только подчеркну, да, что ведь это... Проблема в том, что, мне кажется, Кремль достаточно хорошо понимает суть его связки с российским обществом. Речь не о том, что вот каждый россиянин умереть готов за Путина, там, да, рубаху порвет и так далее, и бросит на образуру. А проблема в том, что, и это, мне кажется, этот момент, который часто упускает российская либеральная оппозиция, этот вот контракт основан на некой равнодушии в существенной части общества. Они принимают, да, им, собственно, без разницы, кто ими правит. Пригожин, то Пригожин, Путин, то Путин, только оставьте нас в покое. Собственно, не трогайте нас, дайте нам жить нашу жизнь. Проблема в том, что когда этот россиянин чувствует, что как бы все хорошо, все нормально, да, он в игре. Но проблема, что если на его личном опыте он ощущает дискомфорт, вот тогда, естественно, поддержка снижается, и именно этого Кремль пытается максимальным образом избежать. То есть мы, конечно, не говорим о прямо активном, там, мобилизованном уровне принятия этого режима и системы, такого уровня, который существует в демократиях. Но это пассивная поддержка, пассивное принятие, и, судя по всему, Кремль очень боится именно на нее, что именно каким-то образом на вот эту поддержку текущие события могут оказать влияние. Во всяком случае, мы видим, да, что вот это экстренное совещание Совбеза – это очень мощный индикатор, что для Путина это болезненно. До этого вообще моя мечта – сделать вот такой анализ экстренное совещание Совбеза и последствующая российская политика. Я напомню, что, например, одно из таких совещаний было проведено, когда Зеленский в 2021 году начал вот санкции там, атаковать Медведчука. И тогда эта вот внутренняя политика Украины была воспринята Кремлем как вопрос внешней политики российской, и было проведено совещание Совбеза экстренное, и вообще как бы война, собственно, решение о войне, видимо, уже было принято тогда.
Да, вот вы сказали про российское государство, которое параноидально зациклено на опросах. Мы тоже, вы знаете, тоже зациклены на опросах. Давайте голосование поставим, такой небольшой срез среди наших зрителей. Сторонников войны, вот в вашем окружении, да, это вопрос к тем, кто в России находится. Сторонников войны стало больше, меньше или столько же осталось? Давайте, сторонников войны в вашем окружении больше, стало больше, стало меньше, осталось столько же.
Это просто интересно, с какого момента, Айдар? С Курска, с момента объявления новости про
Курск? Вот за последнее время, вот просто, да, там можно сравнивать условно там, с годом ранее, что происходило. Да. Вот просто ваши ощущения. Собственно, понятно, что это не репрезентативные данные будут, но ощущения людей. Хорошо. Мария, вы знаете, вот по поводу реакции Запада и действия союзников Киева, тут тоже очень интересно, потому что мы видим на протяжении этих уже более 2 лет боевых действий очень аккуратные решения, попытки прощупать то ли почву, то ли что, да. Тут вот буквально недавно Киев получил F-16, о которых уже все эти 2 года, собственно, говорили. Почему это происходит? Кто тормозит? Почему тормозит? И стоит ли ожидать в будущем, например, после выборов в США, каких-то изменений в этом, в этой политике?
Да, вот когда меня спрашивают, какую оценку я бы Байдену дала, да, ну вот в смысле поддержки Украины, то по вот американской системе оценочная я бы дала B. То есть это где-то в районе 4, что с точки зрения вот Лиги Плюща, где там инфляция оценок происходит, это ниже среднего, это не B+. Что это означает? То есть они, конечно, Украину не бросают, это очевидно, и, собственно, Украина сохранилась на протяжении 2,5 года как независимое суверенное государство, да, и при том, что есть куча проблем, все-таки она не сдается, и более того, даже задержка с помощью, вот 8-месячная, которая из-за боев в Конгрессе по поводу нового пакета проходила, не привела к радикальному, пока, в всяком случае, к радикальному изменению на фронте, то есть Россия не смогла реализовать то преимущество, которое у нее было. А преимущество было серьезное. Напомню, что на каких-то боях фронта, там на одну выстреленную Украину там снаряд, Россия отвечала 5 или 10. Сейчас это снижено до 1 к 3, но все равно как бы Россия преимущество. Тем не менее, все это вместе, в том числе и западная помощь, как и героизм Украины, сам украинский солдат, все это сыграло роль в том, что Россия не смогла, собственно, добиться изначально поставленных целей, да, свержения украинского правительства и там фактически разделения Украины. Однако сказать, что это достаточная поддержка, конечно, нельзя по причинам вами озвученным. Регулярно военные аналитики называют цифры, например, разнообразных систем военных, которые хранятся на складах американских, тем не менее по какой-то причине не оказываются в Украине. И вообще вот эта помощь понемножку, вот эти F-16 могли уже год назад оказаться в Украине. Запады, особенно США, часто называют эту идею, что они боятся спровоцировать Путина, что они хотят сварить лягушку постепенно. Однако при этом мы видим, что лягушка, несмотря на то, что она грозится постоянно ядерными ударами, да, тем не менее достаточно адекватно реагирует на разные раунды западной помощи, потому что там уже находятся самые разные, даже атакамсы, да, самые разные средства обороны, самые разные виды вооружений. Тем не менее мы не видим, что Кремль принципиально как-то изменил там свою... стал запускать ядерные снаряды или что-то подобное. То есть, мне кажется, этот аргумент, он не очень работает. С моей точки зрения, администрация Байдена, которая играет очень важную роль и в том, как себя позиционирует Европа в этом конфликте, мы видим, что Германия просто идет постоянно в фарватере у США, администрация Байдена, она просто склонна к такому самоограничению, такой self-containment, самосдерживанию. И эта часто позиция связана с позицией Джека Салливана, при Байдене. Но это, кроме всего прочего, заметно не только ведь в Украине. Для меня, как компаративиста, да, сравнительного политолога, особенно характерна позиция по другим вопросам. Мы видим, что, например, в Израиле так очень сходное поведение было администрации Байдена тоже. Давайте чуть-чуть не эскалировать. В этом плане кто бы ни сменил Байдена, теперь же это факт, да, что у нас либо Камала Харрис, либо Трамп. А в обоих случаях, вот, скорее всего, это будет хорошей новостью для Украины, как ни парадоксально это звучит. Да, мы очень опасаемся некоторых заявлений Трампа, которые он делал, да, и именно республиканцы блокировали пакет помощи в Конгрессе, новую помощь Украине. Джей Ди Ванс, новый кандидат на позицию вице-президента Трампа, тоже как раз лицо, которое очень активно, именно он выступал за блокировку помощи Украине, недавно тоже продолжил свою риторику, то есть Украина, как бы это не их история, они считают, что надо перефокусироваться на Китай.
Однако... Подождите, он уже в новой роли об этом уже сказал тоже? Потому что он же как-то утих немного.
Он немножко поустих, но его посты на Твиттере, вот на прошлой неделе был скандал, там сделал пост, опять же, что Зеленский пытается дозвонить до Байдена. В общем, очевидно, что в целом его позиция неизменна. Однако, во-первых, позиция вице-президента, она как бы мало интересна, поскольку это такая вообще странная немножко позиция, которая мало на что влияет в американской политике. Это, кстати, заметно и сегодня по Камале Харрис, которая тоже сама президент. Понять, что у нее за позиция по внешней политике, ну, совершенно невозможно из ее трек-рекорда, несмотря на то, что она уже там 3 года вице-президент, 4 года вице-президент, 3 с лишним. Потому что фактически эта позиция, как бы ты сидишь и ждешь, пока, как говорит шутка, что-то случится с американским президентом. Это единственная позиция. Поэтому Джей Ди Ванс не очень важен. А что важно, это несколько событий, которые произошли относительно недавно. Во-первых, после назначения Джей Ди Ванса был звонок Трампа Зеленскому, который как бы его поддерживал и как бы сказал, что, судя по всему, якобы по утечкам, что поддержка Америки, Украина продолжится, и что если будут мирные переговоры, то они будут проведены на условиях Украины. Кроме всего, на прошлой неделе был ОПЭД, Wall Street Journal, за подписью Помпео, да, соратника Трампа, с его соавтором, которым он так амбициозно назывался, план Трампа по Украине, мирный план по Украине. И там, в общем-то, все наши мечты, вот все ястребиные мечты, которые все, о чем мы мечтаем, только боялись сказать для Украины. И в НАТО ее впустят, и цены на нефть обрушат, и вообще будет очень-очень жестко все. Значит, не совсем понятно, что это озвучено не самим Трампом, а его соратниками. Но, как минимум, мы точно видим, что в команде Трампа нет единства относительно позиции по Украине, они точно не собираются ее сливать. Будет что-то другое, что именно это будет, мы не знаем, но это будет некое новое. И республиканцы, в отличие от демократов, они не ограничены в политике по энергоресурсам. То есть для демократов проблема была еще остается в том, что они... Их, для них очень важна тема изменения климата. И, соответственно, они ограничивают добычу сланцевой нефти и газа, стараются регулятивно ее снизить, в том числе потому, что это влияет на изменение климата. Это действительно так. А для республиканцев такой проблемы нет, поскольку изменение климата – это не особо их волнующая повестка. И, соответственно, это означает, что, скорее всего, будут послабления какие-то сделаны для именно сланцевой добычи. Это первое. Что касается Харрис, то здесь мы понимаем одно, что...
Да, давайте продолжим, потом у меня будет вопрос уже по Трампу и так далее.
Что, во-первых, будет замена в некоторых назначениях, скорее всего, это означает и уход Салливана, пока точно это непонятно, но скорее всего. А именно Салливан – это как бы лицо такой... мягкой помощи, да, вот этого постепенного увеличения поддержки и вот условно говоря, самосдерживание. Соответственно, скорее всего, при ней будет просто новый набор назначений. Она, безусловно, будет идти в фарватере Байдена, то есть она будет поддерживать Украину. Но это будет что-то новое, и, скорее всего, также как бы поддержка продолжится. И в целом как бы, это будет, безусловно, политика ориентирована на трансатлантический альянс, на Европу. То есть здесь не будет таких проблем, которые обычно озвучивают в контексте политики Трампа. То есть, скорее всего, опять же, это какое-то продолжение политики Байдена, возможно, даже чуть более активное, чем было до. То есть в любом случае мы, скорее всего, не увидим резкого изменения курса, такого, что прямо-таки вся политика станет вдруг пропутинской. И вообще как бы это неправильно говорить, да, что есть какие-то политики в США, которые прямо так все сольют. То есть, теоретически, конечно, они, да, существуют, но на практике мы видим, что курс американский внешнеполитический, он достаточно последовательно меняется от президента к президенту. Вот, например, изоляционизм американский, который является, безусловно, проблемой для мира, да, который ведет просто автократии, вот эта вот склонность ограничивать проблемы, как бы смотреть внутрь, которое, безусловно, мы наблюдаем как минимум с 2008 года, это была политика, начатая при Обаме еще, продолжена при Трампе. То есть такие разные совершенно кандидаты, такие разные президенты, тем не менее, безусловно, в неком смысле придерживались сходного внешнеполитического курса. Точно так же, скорее всего, поддержка Украины продолжится вне зависимости от президента. Другое дело, что тут необходима некая креативность и решимость, решительность, да, для того, чтобы действительно добиться некоторого изменения ситуации, вот это, изменения этой войны, которая стала затяжной и как бы не приводит к каким результатам. И вопрос, есть ли среди текущих кандидатов на позицию президента США такой человек? Ну, скоро узнаем.
Ну, мы же можем примерно понимать и представлять, что Дональд Трамп может оказаться таким человеком, потому что, ну да, он реакционный, он может принять какие-то решения более-менее смелые. Мы же видели, когда он был президентом, да, вот если нет, поправьте меня. Мария, вот в связи с этим у меня к вам вопрос, вот лично вы. Если не обращать абсолютно внимания на внутреннюю политику и на последствия прихода Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах, если обращать внимание только на внешнюю политику и только на российско-украинский конфликт, кто из кандидатов сегодня более выгоден с той точки зрения, что он завершит эту войну быстрее и придет к какому-то результату?
Ну, выгоден это все-таки, да, для кого? То есть, например, сейчас...
Для завершения войны.
Да, для завершения войны, потому что, например, с точки зрения Украины без серьезных неких продвижений на фронте, как, с точки зрения того, как policy, консенсус в США, в DC смотрит на эту ситуацию, для Украины сейчас, например, начинать переговоры – это не лучший момент. Несмотря на то, что Зеленский как бы вынужден эти темы сейчас начинать поднимать, в том числе из-за того, что эта дискуссия нарастает на Западе, тем не менее, без... Идеальный момент для мирных переговоров – это когда ваша сторона совершила некие достаточно важные стратегические прорывы, да, и с позиции силы вы теперь можете говорить о том, что вот у вас есть некая upper hand, что называется, верхняя, да, некая позиция доминирования. Вы теперь можете некие условия в мирных переговорах навязать. Поэтому многое зависит от ситуации на фронте. Но, безусловно, ну, что касается мирных переговоров, да, об этом постоянно заявлял Трамп до последнего времени. То есть он как бы подталкивал Украину в эту сторону, говорил, что он вот придет и предложит такие условия, от которых, если Украина и Россия откажутся, то значит обеим сторонам будет плохо. Другое дело, что выгодно ли, я сейчас повторюсь, выгодно ли это сейчас Украине, вот в чем момент, вопрос. И некий консенсус состоит в том, что лучше начинать переговоры тогда, когда ваша ситуация на фронте, ваша позиция на фронте улучшается. Точно это Путин понимает очень хорошо, поэтому вот усиление российского давления на фронте в последние недели, которые мы наблюдали, связано тоже, как многие говорят, с тем, чтобы как можно больше территории откусить и таким образом при переговорах, опять же, иметь некую позицию доминирования. То есть Путин это понимает хорошо, понимает это и Украина, и в том числе поэтому вот сейчас, наверное, для мирных переговоров не самое идеальное время.
Вот, Мария, подождите, да. А обязательно с позиции силы выступать Украине в данном случае? Не могут США и союзники типа Евросоюза выступить с позиции силы? Вот не обязательно ведь и на фронте достигать каких-то рубежей, да, для того, чтобы вот эту позицию сил заработать? Разве
нет
других
способов? Связано, это все связано. То есть если речь о санкциях, то есть они какие-то сильные санкции принимаются, я не знаю, сказочный сценарий, и у России там заканчиваются доходы от нефти. Да? Естественно, тут просто пока, как мы видим, таких действий не было принято, да, таких санкций нет, которые смогли бы добиться этого результата. Более того, российская экономика неплохо себя чувствует, хотя в последнее время усилились негативные симптоматика. Поэтому, если бы в теории такие действия могли быть со стороны Запада, то, во-первых, да, они бы привели к резкому ухудшению, скажем, экономической ситуации для Кремля, и, но так или иначе, они все равно бы конвертировались, наверное, в каком-то смысле на ситуацию на фронте. Потому что на сегодняшний момент Россия контролирует порядка 20% украинской территории, я напомню. И сегодня отдавать эти, опять же, это решение Украины, вне сомнения. Но надо понимать, что даже мирный переговор между двумя странами не означает долгосрочного конца этого конфликта. Потому что кремлевские цели так и остались недостигнутым, да, Украина существует как независимый актор, как независимая страна, и такая вот как бы сдача своих позиций, да, скорее всего, будет стимулом для Кремля через некоторое время все начать заново или еще как эскалировать этот конфликт. В конце концов, мы уже это все приходили в 2015 году после Минских соглашений, к сожалению, через некоторое время все началось опять.
Что вы видите в качестве гарантий?
Но здесь должна быть, во-первых, Кремль, Россия, да, должны потерпеть некое поражение в их глазах, да, как это будет достигнуто, это другой вопрос, но теоретически Украина должна смочь назад хотя бы отвоевать часть этих территорий или как минимум создать некоторую исключительно неприятную для Кремля позицию на фронте, да, когда, например, следующее действие ведет к потере Крыма. Вот это было бы действительно гарантией, это было бы в каком-то смысле, да, сигналом, что продвижение дальше невозможно. Ну и, конечно, в идеале это было сопровождалось некими достаточно болезненными санкциями для Кремля, которые бы затрагивали прежде всего энергетические доходы и просто бы ограничили возможность вести подобные войны в будущем, потому что, обращу внимание,
Мария, извините, пожалуйста, что я вас прерываю, просто дело в том, что мы это слышим уже 2 года. Понимаете, санкции, которые ударят по экономике России, ВСУ, значит, отвоюют Крым обратно, но мы это слышим уже очень давно, не получается. Ни там, ни здесь. Не получается,
еще раз мы с вами только что говорили, да, Эдар, что во многом это не получается из-за отсутствия политической воли на Западе. У нас сейчас как раз эта ситуация поменяется, не знаем точно в какую сторону. Это первый момент. Второй момент. Вообще войны часто бывают болезненные и затяжные. Другое дело, опять же, все упирается в то, если у Кореи такие ресурсы. Но вот, например, Афганистан длился 10 лет, да, и привел в итоге... В том числе и он, и эта война болезненная для СССР привела к коллапсу итоговой системы. Но многие войны бывают гораздо более долгосрочными. Там война между Ираком и Ираном была очень долгосрочной и так далее, и так далее. Все эти вещи, к сожалению, не решаются быстро. Когда, например, я слышу комментарий, что вот санкции не работают, и хватит про них рассказывать, вообще их надо отменить. Да? Ну, во-первых, давайте посмотрим на то, как санкции вводятся. Как мы знаем, что примерно там, в течение первого месяца, первых недель они приводят к каким-то эффектам, они влияют на российскую экономику, то есть требуется период адаптации, и за это время, например, после введения ЕС эмбарго на закупки российской нефти в конце в декабре 2022 года, действительно это привело к обрушению российской выручки. Другое дело, что она потом смогла компенсировать, да, переориентировкой на там, теневой флот, на Китай, Индию и так далее. Но в какой-то момент Россия недополучала выручку за продажу своей нефти. И, соответственно, к сожалению, нет простых и быстрых решений. Да? Все, это игра в каком-то смысле в кошки-мышки. Вы находите одну там лагуну, закрываете ее с помощью нового санкционного пакета, Россия адаптируется, придумывает что-то новое, часто, опять же, играя по очень нечестным правилам, то есть вот этот вот теневой флот, допустим, это как бы в нарушении огромного количества там, международного законодательства, в том числе экологического. Но, тем не менее, вот она это все делает, да, теперь надо придумывать что-то новое. Это очень долгосрочная история. К сожалению, простых рецептов нет, В том числе потому, что нет, не хватает политической воли на Западе, но еще и потому, что это очень сложная история. Россия – огромная экономика. Экономика такого масштаба под таким количеством санкций никогда не была. Многие аналитики просто не вполне понимают, какая будет реакция. То есть, как мы регулярно видим, многие ожидания, они не оказываются, не работают так, как многие ожидают. Но опять же сказать, что эффекта на российскую экономику нет, было бы неверно. Он, безусловно, есть, он накопительный. И именно в том как раз и суть, что он сказывается в долгосрочном периоде. Поэтому, к сожалению, других лучших решений нет. Да? Это все долгая история. И долго придется ждать, пока эффекты этих санкций, этой войны отразятся и затронут среднего россиянина. Но рано или поздно это произойдет. Мы это знаем из истории. Россия в долгосрочные болезненные для России войны часто вели к передумыванию, да, переоценке ситуации российским руководством в долгосрочном периоде. Мы знаем, это было после войны Крымской Николая I, естественно, Первая мировая война, Афганистан. И все это в итоге приводило к некой либерализации внутри страны и к концу войны. Но другое дело, что, конечно, какой ценой это все было оплачено. Цена огромная, и в том числе ее сегодня платит Украина. То есть это, безусловно, надо не забывать, и это все, соответственно, решение не мое, то есть даже не Байдена, не Трампа, все-таки это решение Украины, прежде всего.
Mm-hmm. Ну, вы знаете, исторические аналогии как-то вот, честно говоря, не кажется, что они работают в данном случае, да, и опираться на них странновато. Но, вы знаете, по поводу, собственно, отмены санкций, вот вы об этом тоже говорили, речь, вы говорите, призывают отменить, речь идет об отмене санкций против обычных россиян. То есть мы видим, что действительно россияне находятся под санкциями, многие, в том числе, которые выступают против войны, да, они очень сильно ограничены там в своем передвижении и на легализации, например, на Западе, не могут вывести капитал, что, по мнению некоторых российских оппозиционных политиков, было бы как раз большим ударом для российской экономики сегодня, это вывод капитала, а пока деньги остаются внутри страны, ну, благодаря западным санкциям в том числе. И при этом санкции, наложенные на руководящих лиц, они обходятся достаточно легко. Мы практически каждую неделю получаем очередной материал журналистов, которые нашли очередную огромную дыру в этой санкционной политике.
Вот. Значит, вот давайте начнем с первого. Что такое санкции против обычного россиянина? Вот санкции на российские энергоресурсы – это санкции на обычного россиянина? У Кремля будет меньше денег, чтобы платить те же пенсии, те же как бы, я не знаю, какие-то социальные пособия, да, в результате этих санкций. То есть это означает, что не нужно пытаться таргетировать российские энергодоходы, потому что это, безусловно, ударит по среднестатистическому россиянину. Более того, он уже бьет. Да, вот Кремль сейчас повышает налоги, да, как непосредственный результат, в том числе, огромных расходов на эту войну. А если бы у него было больше доходов, тогда можно было бы и не повышать налоги, и тогда у Кремля было бы ресурсы и на ведение войны, и на рост, там, увеличение социальных пособий. То есть что это означает? Что это все, получается, бьет по среднестатистическому россиян, то есть давайте все это отменим, тогда у Кремля будут ресурсы сколько угодно вести войну, и, соответственно, и россиянину среднестатистическому будет хорошо. Но тогда уж точно, с гарантией, да, эта война либо никогда не закончится, либо она закончится катастрофически для Украины. То есть давайте определимся, что, о чем, собственно, идет речь. К сожалению, такова ситуация, именно об этом мы говорим, когда говорим о коллективной ответственности, что поскольку Россия начала эту чудовищную войну, она беспрецедентна, да, там для, может быть, там примерно последних 70 лет в европейской истории, она чудовищна, она ведется с огромным нарушением прав человека. То есть то, например, каким пыткам подвергаются украинские военнопленные, да, об этом мало говорится, но это очень тяжелая ситуация. Мы недавно публиковали доклад о ситуации в оккупированных областях Украины с нашей коллегой Джейд Маглин, которая провела, ездила на фронтовые области, проводила огромную полевую работу, чтобы это опубликовать. Там тоже очень, очень тяжелая ситуация. Там фактически она описывает что-то похожее на апартеид. То есть есть как бы две группы. Есть россияне, либо оккупанты, либо вновь приехавшие на эту территорию, а есть люди, украинцы, которые оказались вот под этой оккупацией, и все очень тяжело. Естественно, никаких правах человека речи не идет, и она вот для меня особо сильным были впечатления, когда написано обычных людях, да, вот женщины украинские, они стараются просто максимально не краситься, постоянно скрыть себя, потому что огромное распространение сексуального насилия, например, и так далее, и так далее. Все это очень тяжело. И, значит, но при этом мы говорим, это виноват только Путин лично и, наверное, еще кучка там, ближайших его соратников, там 4-5 человек, которые по-настоящему участвовали в принятии решения об этой войне, а все остальные ни при чем. То есть вот как можно в реальности реализовать эту задачу, не задевать простого среднестатистического россиянина, да, если мы не говорим не про абстракции, если не политические лозунги с целью там завоевать больше подписчиков на YouTube-канал, а и реальность. Каким образом мы это можем сделать? И ответ, к сожалению, мы не можем этого сделать. Любые санкции сегодня, направленные на то, чтобы ограничить доходы Кремля, поневоле скажутся на обычном россиянине. Именно в этом и есть, увы, коллективная ответственность россиян, что многие люди, не напрямую не участвующие в войне, наоборот, выступающие против, может быть, они против всю жизнь боролись против Путина, однако, к сожалению, оказываются в это вовлечены. При этом я вам скажу честно, что трудности там, с получением визы шенгенской все-таки, наверное, уступают возможности там, быть уничтоженным в пытках, да, вот, которые подвергаются сегодня Украине в результате действий нашей России, страны России. То есть это мне тоже надо, кажется, учитывать. А дальше вопрос о конкретном дизайне санкций, что работает, что нет. Ограничения для россиян на Западе, к сожалению, связаны с тем, что Кремль достаточно умно использует глобализацию, да, и взаимное проникновение открытых стран, чтобы им как можно больше навредить. Сегодня, например, огромная идет интенсификация разных гибридных способов атак на Запад, поджоги, разнообразные террористические попытки террористических актов, разнообразные кибератаки, что угодно. Все это резко усиливается на Западе, в Европе. Попытки от этого защитить, в том числе, заключаются в том, чтобы ограничить въезд людей, которые могут быть связаны с Кремлем. Увы, это попадает и часто по людям, которые к этому отношения не имеют. Дальше момент с выводом капитала. У нас здесь идет долгий спор с российскими аналитиками, поскольку вот из того, что я знаю, да, при желании россиянин может вывести деньги из страны. Другое дело, что для этого ну, требуется чуть более дополнительный ряд операций, чем обычно. И второй момент. Сейчас очень много стали говорить о том, что Кремль отлично обходит санкции с помощью криптовалют. Так вы все-таки скажите мне, это деньги из страны нельзя вывести, и все забито, и вот ужас, Кремль, значит, Запад сосредоточил, дал Путину огромные доходы, или санкции не работают, и с помощью криптовалют вы все спокойно вывозите. То есть либо одно, либо другое, но не то и другое вместе. Понимаете, в чем проблема? Если бы был идеальный способ...
Вопрос легализации, Мария. Понятно, что как бы тут можно вывести деньги абсолютно, да, с этим, по-моему, никто и не спорит. Есть для этого инструменты современные. Нет, вопрос легализации этих денег. В этом же...
Надо обязательно их легализовать где?
Ну, смотрите, вот идея некоторых политиков, например, Дмитрий Гудков к нам неоднократно приходил в эфир, да, он говорит, дайте людям... в том числе тем, кто работает сегодня на систему, в том числе высокопоставленным российским чиновникам, дайте им возможность выйти из этой системы, да, и уехать.
У них есть такая возможность. А здесь не дело, что дайте им возможность. Есть такая возможность. Хоть надо дать им возможность, чтобы они конкретно на Западе это делали. То есть вы готовы лично, да, чтобы Сечин сказал, я против системы, вот, пожалуйста, вам мои деньги, я сегодня буду жить, и я буду жить в Великобритании. Вот о чем вопрос. И, естественно, этим, во-первых, проблема в том, что, скорее всего, как мы видим, санкции обходят прежде всего люди, у кого есть ресурсы на это. Это затратное дело обходить санкции, и это обходится тем, у кого эти ресурсы есть в особенном количестве, это у людей, непосредственно связанных с Кремлем. Послабление такого рода, вот в чем проблема, послабление санкционного дизайна дадут преимущество людям, наиболее для этого как подходящим, тем самым, которые вот именно и как манипулируют системой ближайшие приспешники Путина, у которых огромное количество денег на то, чтобы это сделать. Вот в чем проблема. Да? Ради бога, если хотите, для них есть, даже для них есть такая возможность, едьте в Дубай. Но они же хотят не этого, они хотят это делать конкретно на Западе. С 2014 года у них была такая возможность, Айдар, у них было 8 лет, на то, чтобы сказать публично, я к этому режиму отношения не имею, вот все, заканчиваю, продаю свои активы, ухожу, значит, буду на Западе хорошим, да, вот русским, условно, хорошим россиянином. Мы видели, что мы видели в результате? Мы видели, что эти люди ничего подобного не делали с 2014 года, когда все уже, собственно, про режим было понятно. Более того, они использовали систему открытости, предоставленную Западом, для того, чтобы помогать Кремлю. постоянно живя, в том числе в США, это наблюдала, как приезжали российские олигархи и лоббировали отмену санкций, они лоббировали там какие-то послабления, лоббировали переговоры с Путиным, лоббировали прокремлевскую политику. Вот в чем проблема. Все это уже делалось, мы уже это попробовали. 8 лет было на то, что у кремлевских элит, чтобы продемонстрировать свое несогласие с политикой и от него, от Кремля оторваться. Этого не случилось, и как бы они теперь закономерно вполне получают последствия. У них был выбор. А проблема в том, что такие вот постулаты, что мы не даем возможности элитам кремлевским оторваться от Кремля, да, они во многом связаны с недопониманием, что за систему выстроил Кремль. Российские элиты, российские олигархи – это не классические независимые акторы, которых вы наблюдаете там на Западе, да, словно Илон Маск, который тут кроет, да, американскую политику и вообще там считает, что надо другое вообще правительство создавать. Илон Маск независимый, так, классический такой, как бы, я не знаю, князь, да, вот из средневековой Европы, периода Магна-Карты, когда вот мы сейчас все договоримся и ограничим короля, который что-то стал себя вести неподобающим образом. Король один из нас, только чуть получше. В России принципиально другая политическая система, не патримониальная, о которой я давно говорю. Здесь олигархи чувствуют себя не независимыми акторами уровня Путина, а просто одними из тех, кому повезло оказаться у кормушки, которому дали немножко этой кормушки попастись. Они зависимые, они как бы в этом плане как бы помещики, которые временно держат некие активы, и им позволяют им пользоваться. Поэтому они максимально лояльны системе, зная, что любая нелояльность приведет к концу этой ситуации для них. Да? У них отберут эти активы. Поэтому да. Система другая, и не надо ожидать, что она будет работать по западным принципам и схемам.
Да, с этим я согласен. Мария, вы знаете, вот в вашей публикации недавней о том, что Россия должна проиграть, вы пишете, в реальности поражение в войне России резко повысило бы шансы российской либеральной оппозиции прийти к власти. Пока совершенно мизерные, вы пишете. Это как? Вот это вообще как-то, честно говоря, очень странное утверждение, извините.
О чем речь идет? Что, ну, вот у нас, к сожалению, да, первая не очень удачная конференция освобожденных политзаключенных была, где они призвали, опять же, к отмене санкций. Да? С моей точки зрения, я понимаю, да, политически необходимость для них сделать такие заявления, и более того, многие уже как бы несколько изменили свою позицию в течение нескольких дней, за что я им очень благодарна и хотела вот выразить свое уважение, что они готовы к изменению своей позиции. Но о чем еще речь? Что России любые политические изменения, реформы, да, и главное, конец путинизма, если он в принципе, да, вот его можно как-то представить, я согласна с вами, да, что это достаточно непредставимая сегодня история. Более того, пока, да, у режима все прилично, хорошо, и следующие политики, скорее всего, путинизм, особенно нулевых, будут стараться в той иной степени воспроизвести, поскольку это тема популярна в обществе. Но способ сделать его непопулярным, это для России, да, потерпеть какое-то серьезное поражение в этой войне, показать логически, к чему приводит вот эта империалистическая чудовищная политика с постоянным захватом чужих стран, территорий. Помните, это пятая путинская война, как минимум, которую он ведет за свою почти четверть века царствования. Значит, и исторически видно по разным источникам, я цитирую некоторое количество академических публикаций, очень качественных, которые показывают, что поражение в войне очень болезненно для действующего автократа. Они его как минимум ослабляют, а часто и ведут к смене, даже в автократии, к смене политического лидера. Конечно, есть определенные условия, то есть вот персоналистским лидерам путинского типа, они более как бы сложнее убрать в институциализированных автократиях, это проще сделать. Но в целом это в любом любое поражение, да, то, с чего мы начали, собственно, с вами, Айдар, показало бы россиянам логическое последствие поступков, вот, куда приводят вот такие имперские амбиции. И, как мы уже говорили, исторически в России это бывало, да, вот неудачные войны, не обязательно поражение, но вот именно неудачные войны, затяжные, болезненные, без серьезных прорывов, они приводили к смене политической повестки и часто к либерализации. Вообще в России политические реформы – это часто результат проигрышной, неуспешной войны ее предыдущего имперского, империалистически ориентированного лидера. Поэтому, хотя вы считаете, что исторические аналогии здесь неуместны, с моей точки зрения, это единственное, что у нас в принципе есть, да, и экономическая литература, сравнительные кейсы, и российская собственная история свидетельствует, что если в принципе либерализация возможна, то она возможна именно таким путем. И казалось,
либерализация есть... происходила внутри системы, она не поднималась да. с низов. Это но, не но были это либерализация... оппозиционеры, извините, да, в изгнании, но это системы, которые возвращались.
Эта либерализация позволяла тем самым оппозиционерам знаний в том числе поучаствовать как минимум в политической жизни страны, потому что что значит либерализация? Значит, что вы либерализуете выборы, например. Да? Значит, что вы местное самоуправление, введённое Александром II. А в случае Ленина, который вообще единственный аутсайдер такой в российской истории, но он пришел к власти в том числе благодаря либеральным реформам и революции первой, которая случилась в феврале 17 года, именно как следствие неудачной затяжной войны. То есть, естественно, не то, что вот лично Путин вручит Яшину значит, ключи от Кремля, ядерную кнопку и скажет, все, осознал ошибки, ухожу, значит, был неправ. Нет, но следующий за Путиным, да, властитель будет, скорее всего, типа Хрущева и Ельцина, Горбачева, скорее всего, да, более готов к тому, чтобы открыть систему. Вообще, такое мы наблюдали уже при Медведеве, я напомню, что какая-то либерализация системы была, и вот эти открытые правительства и прочее дали возможность даже при Медведеве каким-то новым людям попасть во власть. Если какая-то дорога, вот дорожная карта, в принципе, для российской либеральной оппозиции существует, а здесь я согласна с вашим скепсисом, можно говорить, что ее в принципе нет, но тогда вообще не надо никаких заявлений политических делать, потому что это ну, ни к чему особо не приведет, только подорвет, может быть, западное согласие в этом вопросе. Но если такая дорожная карта в принципе есть, то, скорее всего, путь только такой. И, казалось бы, наши либеральные оппозиционеры должны это понимать, в том числе, когда они призывают к немедленной остановке войны. Они должны понимать, что им, в принципе, выгодно поражение.
Нет, дело в том, что, на мой взгляд, они совершают... И вообще, вот вы назвали неудачной их пресс-конференцию, я считаю, что она была абсолютно удачной, потому что это... вы пытаетесь, у меня ощущение, сделать из российских оппозиционеров, из российских политиков украинских. Да не должны были они говорить в первую очередь об Украине. Простите, это трагедия. Война – это огромная трагедия. То, что происходит в Украине – это трагедия, я это не отрицаю. Но это люди, которые представляют определенную долю российского населения. Людей, которые остались там. И в первую очередь они должны говорить о себе, о своей стране, о своих людях,
а не
об Украине.
Я совершенно не упрекаю в том, что они говорили, говорили про Россию. Но, Айдар, я же начала с того, что многие из них уже поменяли свою позицию. Владимир Кузьмин,
Да надавили, Яшин. Потому что развернулось, извините, из
Украины срач. Как минимум, на моей стороне, на вашей, значит, они сами стали постепенно понимать, что что-то было сказано не совсем удачно. Собственно, поэтому они меняют свою позицию. То есть я как раз хочу сказать, что они-то их поведением демонстрируют, что права я, а не вы.
Ну, не знаю, искренне ли это с их стороны. Хорошо. Вы знаете, просто, на мой взгляд, вот вы говорите, что, собственно, российское население, если Россия проиграет войну, может понять, что правильный путь – это не тот, который был все эти годы при Путине, а, например, либеральный. Вот чтобы российское общество это поняло, необходимо с этим российским обществом работать. А сегодня мы слышим только очень громкие лозунги, которые это российское общество обвиняет во всех грехах путинского режима. Мы слышим это и от западных политиков, об этом, кстати, говорили освобожденные политзаключенные, и это не позволяет это общество настроить на правильный лад, ну хотя бы для будущего, понимаете, чтобы хоть какое-то зерно посеять в их сознании, что вот бывает по-другому, что Путин, это на самом деле не вы, вот вы можете выбрать другого, да, собственно, каким-то там способом в будущем, чтобы ваша страна не превращалась в то, что она превращается сегодня. А, и мне кажется, вот куда очень важно давить, вот кому надо искать подходы, это не получается сегодня, и Запад в этом направлении как будто бы не работает.
Можно я добавлю, что да. Я согласна, что в общем надо работать, безусловно. Другое дело, что через какие каналы, да, Эдар, мы же понимаем с вами, да, что вот нас сегодня слушает вот пара там, тысяч да, аудитории, скорее всего, более-менее близким нашим взглядам, да, потому что мы с вами так или иначе все-таки союзники, да, в сравнении, там, скажем, с какими-то сторонниками войны или путинизма. Проблема не в том, что нет желающих работать с этими аудиториями. Мы знаем, что есть большое количество, в том числе представителей российской диаспоры, сегодня за границей, которые готовы, и я согласна с вами, они должны использовать разные способы общения с этим обществом. Другое дело, что я как аналитик, а не политик, да, я имею право, мне кажется, говорить то, как я считаю, есть, нежели то, что от меня должны услышать россияне. Но вот для разных политиков, людей, безусловно, для них должна такая возможность быть, она есть. Ее, кстати, финансируют часто Запад, разнообразные гранты существуют для того, чтобы поддержать эту активность. Проблема же не в этом, проблема в отсутствии каналов доступа к этим людям. Да? Вот мы, кроме вот этого узкого либерального сегмента, очень трудно найти способы достучаться до этих аудиторий, потому что Кремль давным-давно просто коптировал эту всю часть. И даже интернет, казалось бы, да, даже YouTube или Telegram-канал, то есть посмотрите среднее число подписчиков на либеральных комментаторов, и там с Z-каналом сравнить, можно сказать, что это все тролли, может быть, но тогда у нас нет способов померить, да. Но в целом вы видите, что даже в этом случае Z-каналы, там всякие Гиркины и прочее, у них в разы, да, на порядке больше подписчиков даже в интернете, что, конечно, отражает эту проблему. Нам надо искать новые способы коммуникации, но, увы, за вот фактически 25 лет путинской власти мы пока не смогли, будем объективны, да, найти такие каналы. Собственно, это привело в том числе к поражению либеральной оппозиции. Это очень трудно сделать, но делать это надо, я согласна.
Да, и потом про либеральный путь, и вы знаете, очень много альтернатив, вот после, собственно, Путина, куда может пойти в России, в какую сторону повернуть, у нас огромное количество людей, которые подвержены пропаганде путинской, и всяких вот Z-блогеров, вы там их упомянули, там Гиркиных и так далее, да, они могут за собой, наверное, повести вот эту, в кавычках, ультрапатриотическую часть населения, которая скажет Владимиру Путину, его режиму, до свидания, потому что вы не справились, потому что вы не додавили, потому что нужно было вообще там, да, что-нибудь пожестче предпринять и эту войну выиграть. И мне кажется, при всем этом раскладе и при достаточно влиятельном силовом блоке сегодня в России, да, этот путь кажется наиболее вероятным в случае слома сегодняшней системы в России, вот в случае там выстраивания нового пути, так скажем.
Это большая, есть вероятность этого пути тоже, хотя, еще раз повторю, есть... Все зависит от того, как закончится война. Пока, увы, динамика явно никак не в ту сторону, чтобы Россия потерпела поражение. Да? Более того, наиболее сегодня вероятность, наверное, какая-то заморозка этого конфликта. Рано или поздно и Россия сохраняет контроль над существенной частью вновь оккупированных территорий. Это очень трагичная ситуация, и в этой, конечно, вот такой сценарий, он не приведет никакого переоценки какой-то внутренней рефлексии российскому обществу. Более того, what is not to like? Да, вот сегодня, например, Кремль платит огромное количество денег, да, бедным слоям страны за счет, в том числе, участия в войне, разнообразный рост индустриальной промышленности во многих регионах. Мы видим, что даже уровни бедности снижаются в результате, и экономическое самочувствие населения очень позитивное, потому что все прекрасно, вот вернули и геополитический статус, и экономику. Более того, мы только что, вот буквально сегодня вышла статья по Soviet Affairs наша с Джейд Маглин, где мы более как бы четко пытаемся персонализировать, а что такое вот идеологическое строительство, что такое про вот эту индоктринацию населения, что такое вот идеология Путина, она вообще есть или нет, и как ее операционализировать. И у нас там 7 критериев, которые позволяют вот как-то более операционализировать понятие идеологии. Мы смотрим на устойчивость неких идей, да, вот, которые Кремль оперирует, насколько элита подвержена этой индоктринации, собственно, массовая индоктринация, как она происходит, кодификация идеологии в разнообразных законодательных актах. И вот что мы видим, конечно, особенно Джейд сделала, опять же, большую работу, она очень хороший специалист именно и в том числе и по России, и огромный рост разнообразных инициатив еще с середины десятых годов направлен именно на индоктринацию населения с помощью увеличения ангажированности людей вот именно с этими нарративами, которые Кремль продвигает. Это и разнообразный патриотический туризм, там всякие музеи «Россия. Моя история», фильмы документальные, художественные всякие, патриотические. Мы говорим, там их никто не смотрит, но в реальности это очень много, и это постоянно. Это инициативы низовые, образовательные программы, детские сады, там всякие там празднования победы там, Великой Отечественной и прочее. Что, мне кажется, аналитики часто не учитывают, что это началось не с 22 года, а как минимум после 14 года, с 15-16 годов, когда был в 3 раза увеличен там, бюджет Министерства культуры, образование направлено на эти цели. И, понимаете, и при этом с 22 года они еще уничтожили фактически альтернативы, да, вот их Москвы закрыли, разнообразные площадки, мемориал, которые пытались рассказать россиянам о некотором альтернативном прочтении истории, да, и к сожалению, все это ведет нас к печальному выводу, что Все это будет иметь, конечно, очень долгосрочный эффект на российское население. Это накладывается на такие установки и склонность таким, верить этим нарративам, еще идущие
Вот.
из советского времени.
Вот, кстати, о склонности. Вы написали большой текст, разобрали работу Джеймса Биллингтона, бывшего глава библиотеки Конгресса, называется «Икона и топора. Опыты истолкования истории русской культуры». И вы тут пишете, что, собственно, поразительная преемственность имеется в российской исторической мысли. И вот, например, да, из всего это там антизападничество, консерватизм, вера в собственное избранничество, исключительность. Ну и так далее.
Антирационализм, вот это нематериальный мир, а духовный, да-да-да.
Ну вот смотрите, если основываясь на все это, собственно, и нет этого либерального пути, вот вы говорите, может быть,
сложно.
Население поймет, но вот мы же видим, что не понимает, вот если исходить из того, что вы написали.
Сложно будет, легко не будет, я про то, что не надо искать простых рецептов, искать россиянам, что они все хорошие и что надо отменить санкции, за вами не пойдут миллионы завтра, к сожалению. Вот о чем свидетельствует весь этот анализ. Ситуация трудная, а простых рецептов нет. Однако у нас есть исторические примеры, не надо, да, ну, свешать, надо думать, как быть, потому что Россия остается угрозой для всего мира. И у нас есть исторические примеры, на которые можно опираться. Тот же Биллингтон, он все-таки предупреждает о такого исторического редукционизма и говорит о том, что и в России были разные направление мысли. Но для того, чтобы, может быть, решить эту проблему в будущем, быть более успешным в будущем нам, либералам, да, надо стараться все-таки изучить наш бывший опыт, да, объективно не закрывать глаза на то, что было, а пытаться все-таки проанализировать все, понять, почему это сложно и нелегко, и пытаться обращаться к этим людям, изучать те периоды, когда в том числе вот этот государственнический имперский нарратив был ослаблен. Терпел поражение. Такие периоды российской истории были, да, вот я еще раз говорю, часто после неуспешных проигранных войн. И вот этот опыт в том числе оставляет нам небольшую надежду. У нас в любом случае других вариантов нет. Нам надо продолжать сопротивляться и бороться, потому что отдать России не просто Украину, да, весь мир даже. Потому что очевидно, что он не останется на Украине. Были планы по оккупации Молдовы еще в 22-м году. Такого варианта у нас нет. Поэтому надо сопротивляться, надо быть, но при этом надо быть честными и объективными, говорить себе, что да, это не будет просто.
Спасибо большое. В особом мнении сегодня была научная сотрудница Джорджтауна Мария Снеговая, я Идар Ахмадиев. Спасибо большое, Мария.
Всегда рад.
Рады были вас видеть. Да, продолжим разговор. Много вопросов мы не успели затронуть, но у нас всего лишь час был, да, тем много, и они большие очень. Спасибо большое. Эфиры продолжаются на «Живом гвозде» и на «Эхе». После нас в цене вопроса Сергей Алексашенко и Лиза Аникина, поэтому никуда не уходите. Всем пока.